Мы находимся месяц Тамуз, и никто не думал, и тем более я, самый страшный день нашей истории – это 9 ава, и почему-то, не почему-то, а по очень глубокой причине, объясняют наши мудрецы, что все последствия заключены в корне, а корень всех бед и всех трагедий нашей истории заключен именно в дне 17-го Тамуз. И только продолжение и завершение этого – это 9-я Ава. И я не знаю, кто смотрел, но предыдущий урок мы посвятили греху разведчиков. И это то, что открывает Талмуд, трактат Таанит, 29-й лист, что вечером с 8 на 9 ава возвращаются разведчики и говорят дурное про землю. И плакал в ту ночь весь народ. И сказано так в Талмуде, сказал Рова от имени Раби Йоханана. Это была ночь 9 ава. И так сказал Творец. За то, что в эту ночь вы плакали напрасно, я заставлю, я сделаю так, что будущие поколения будут плакать в эту ночь. И это будет по причине. То есть, объясняет наш учитель и раввин Рав Ицхак Зильбер, что если вы нарушите волю Творца и заслужите наказание, то оно осуществится именно в этот день. И вопрос всех вопросов. То, что мы хотим попытаться понять. Ведь сказано так, после греха 9 ава народ постился, и Моше поднимается на гору Синай, и первые 40 дней, когда Творец говорит ему, оставь меня, и я уничтожу этот народ, от тебя произведу новый народ. Из того, что Творец говорит, оставь меня, слышит Моше, что если он не оставит, то можно защитить еврейский народ. И он получает от Творца 13 качеств милосердия. И там сказано, что эти качества милосердия нужны и для праведников, и для злодеев. И сказано в Талмуде, если община произносит 13 качеств милосердия, она никогда не остается без ответа. И вот еще 40 дней, и Творец говорит, «Салахтики двареха, по твоему слову я их простил». Больше того, когда строится, когда Моше спускается со вторыми скрижалями, как первые, но не первые, первые разбитые 17-го Тамуза. И мы получаем их в руки, потому что последние 40 дней от Рош Кодыша Элюля до 10-го Тишрея, до Йом-Кипура, мы трубили в шофар, мы постились, чтобы еще раз не ошибиться. И мы получаем повеление про построение переносного храма, и Творец называет храм Мишкана идут. То есть Мишкан, место присутствия моей шхины, мое присутствие, а свидетельство, это свидетельство у всех народов мира, то, что я простил еврейский народ. И вот мы строим переносный храм, и мы находимся у горы Синай, почти год без 10 дней, а потом мы отправляемся в путь и доходим до границы земли Израиля, проходит где-то 1.5 года, и обращается народ, чтобы послали разведчиков. И это было хорошо в моих глазах, говорит Моше. Он советуется с Творцом, кого выбрать, и выбираются праведники, главы колен. Еврейский народ распределен, главы 10, 50, 100 и 1000. И, как мы уже говорили, Йошуа бен Нун, он только глава 50. И вот 40 дней вдоль и поперек проходят землю разведчики и возвращаются, и говорят: земля, поедающая своих жителей, а народ, живущий там, сильнее самого, то есть сильнее Творца. Двое разведчиков, Йошуа бен Нун и Калеб бен Ефуне, говорят: земля прекрасная, подготовлена для нас. Они как наш хлеб. Войдем и завоюем ее. Но народ верит 10 разведчикам. И это то, что открывает Талмуд. Народ плачет. И Творец выносит приговор. Все это поколение, вышедшие из Египта, мужчины, которые были при пересчете от 20 до 60 лет, не войдут в страну. Отправляйтесь в пустыню. И еще на 38 лет мы отправляемся в пустыню. И вот приговор, который выносит Творец из-за этой ошибки разведчиков. Я хочу сделать одно предисловие. На самом деле, обычно мы думаем, что вот мы бы на их месте, конечно, выдержали испытание. Но я хочу вам показать. В главе Шлах книги Бамидбар говорится об испытании еврейского народа. 12 колен, которые не выдерживают испытания, ставят свое понимание перед пониманием Творца. И выносится суровый приговор. Те, кто говорили дурное про землю, погибают страшной болезнью Аскара. Это из рта выходили черви, входили в их пупок. И так страшные мучения. И все это поколение должно умереть в течение оставшихся 38 лет. И накануне этой ночи 9 ава они выкапывают могилы в пустыне, ложатся, и 15 тысяч каждый год остаются в могилах и их закапывают. Но ни один не умирает, пока не достигнет возраста 60 лет. И какой же приговор вынесен? Вот это то, что мы должны попытаться понять. Объясняет Мишна в трактате Таанит 17-го Тамуза. 5 вещей произошли. Разбитые скрижали. Моше разбивает скрижали завета. Первые, в которых была и письменная, и устная Тора, увидев танцы и веселье возле золотого тельца, прекращается в храме приношение ежедневной жертвы Тамид, враги проламывают стену Иерусалима, Апостопус сжигает свиток Торы, и, наконец-то, в самом храме устанавливается идол с 4 лицами, с какой стороны не входили бы в храм, видели этого и поклонялись этому идолу. 5 страшных вещей 17-го Тамуза, а 9-го Ава выносится приговор с неба, что все то поколение, вышедшее из Египта, перечисленное, умрут в пустыне и не войдут в землю. В этот же день, через много столетий, разрушается первый храм, а через 420 лет после построения первого храма, через 70 лет после его разрушения, строится второй храм, и он стоит 420, первый 410, второй 420, тот же день разрушается 9 ава. Римляне захватывают последний оплот, город Бейтар, в котором было войско Бар-Кохбы, из-за того, что он обманул ожидания евреев, его назвал еврейский народ Бар-Козива, сын обмана. И, наконец-то, пятая, последняя трагедия 9 ава, что храмовая гора, она перепахана, как поле. И эти два греха – это причина не только разрушений наших двух храмов, но всех наших изгнаний. И я хотел процитировать вам то, что наш учитель и раввин Рав Ицхак Зильбер пишет в своей книге «Беседы о Торе», что обратимся к историческим фактам. 9 ава 3338 года от сотворения мира, через 889 лет после описанных в этой главе событий, вавилоняне, захватившие землю Израиля, разрушили и сожгли первый Иерусалимский храм, а жители были изгнаны в Вавилон. Через 70 лет после возвращения из вавилонского плена царь Персии Кореш Кир, он разрешает нам вернуться и построить храм. 9 ава 3828 года от сотворения мира, через 420 лет, храм разрушен римлянами. И так Рав Ицхак цитирует Йосефа Флавия. Не зная устного предания, он говорит: «Я заставлю ваши будущие поколения плакать каждый год в эту ночь». Он поражается в своих записках удивительному совпадению. Второй храм разрушен в тот же день, что и первый. Проходит 50 лет, и после разрушения второго храма то, что Бар-Кохба отбивает Иерусалим у римлян, и продержался 2,5 года, и успел отчеканить еврейские монеты. 9 ава 135 года новой эры пал последний оплот повстанцев, и это то, что я говорил, город Бейтар, и Бар-Кохба был убит. Римский историк Дион Кассий говорит, что в сражениях погибло 580 тысяч евреев, разрушено 985 поселений, почти вся Иудея превращается в пустыню. И последнее то, что происходит, спустя несколько лет после разрушения, завоевания Бейтара, римляне распахали храмовую гору. И исполнилось то, что сказано у пророка Михи: «Из-за вас Цион будет распахан, как поле, а Иерушалаим станет руинами, а храмовая гора лесистым холмом». Римляне запрещают евреям приближаться даже к Иерусалиму. Нарушившему запрет грозила смертная казнь. 9 ава 18 июля 1290 года евреи изгоняются из Англии. На завтра после 9 ава 1306 года евреи изгоняются из Франции. 9 ава 2 августа 1492 года император Фердинанд изгоняет евреев из Испании. Более 300 тысяч евреев покинули страну. Но многие совершили грех. Они крестились и втайне придерживались наших обычаев и еврейской веры. И они надеялись, что они сумеют выбраться из Испании. Инквизиция зорко следит за ними и сжигала на кострах тех, кто был уличен в соблюдении еврейского закона. Ни Англия, ни Франция, ни Германия евреев не принимали. Им оставалось идти и отправляться в Турцию или Италию. 26 июля 1555 года евреи Рима впервые были выселены в первое гетто. 1 августа 1914 года начинается Первая мировая война. Объявлена мобилизация в России. Война разрушила общины Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины и Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько было убито и замучено евреев, сколько разрушено синагог, ешив, сколько сожжено свитков Торы. Следствием Первой мировой войны стала революция в России. Началась гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Колчака, всевозможные отряды того времени и, как мы знаем, и Красная армия уничтожили около 300 тысяч евреев. В России происходит социалистическая революция, приходят к власти большевики, а в Германии, как реакция на это, вырос нацизм. 9 августа 1941 года началась концентрация евреев в Польше в гетто. Этот список не исчерпывает всех примеров. До сегодняшнего дня мы отмечаем 9 августа постом. Итак, казалось бы, горчичное зернышко ошибки разведчиков. Творец делает для них явные чудеса. В любое место, куда они приходят, Творец делает так, что хоронит самых важных людей, чтобы не обращали внимания на разведчиков. А они говорят, это земля, поедающая своих жителей. Давайте вспомним то, что открывает нам святая книга Зор. Рабейну Бехае, он говорит, что это мидраш. На самом деле, это святая книга Зор в главе Шлах. И есть спор мудрецов. Рав Ицхак говорит, что Моше Рабейну перед тем, как отправить разведчиков, передает им свой посох. Сказано так: «Алу зе банегев», поднимите здесь, в Негеве, «в это мате азе», и вот посох этот, «зе», то есть он передает им посох. А Раби Иуда говорит, нет, не посох, а передает им святое 12-буквенное имя Творца. «Зе» на иврите, вы знаете, каждая буква имеет числовое значение. «Зайн» – это 7, «гей» – это 5, 12. И это святое имя он им передает, и благодаря этому они будут спасены от великанов. И вдруг мы видим, что разведчики неправильно понимают то, что произошло. Когда они видят, что великаны приближаются к ним, а они находятся в винограднике, чтобы срезать гроздь винограда, они произносят это особенное 12-буквенное имя. И они видят, что великаны продолжают к ним приближаться, и от страха 10 из них теряют сознание. Только Йошуа бен Нун и Калеб бен Ефуне, которые уверены в Творце, они остаются в сознании. И что же, как вывод из этих событий, говорят разведчики, когда они вернулись, учит Талмуд, что этот народ сильнее его, то есть сильнее самого Творца. Ведь мы видим, это 12-буквенное имя не подействовало. Они ведь продолжали идти к нам. Но то, что они не оценили, эти великаны их не убили. А как они надеялись, что должно действовать это имя? То, что мы говорили через 40 лет, когда после этих событий, 38 лет, когда Йошуа бен Нун, который стал руководителем народа после Моше, посылает разведчиков, это был Калеб бен Ефуне и Пинхас бен Эль-Азар, сказано, что Рахав поднимает на крышу двух людей, и сказано, и спрятала одного. Кого? Только Калефа. Калефа бен Ефуне, а Пинхаса не надо было прятать, потому что его не могли увидеть эти стражники царя Иерихо, который послал их арестовать. Почему? Потому что он пошел на полное самопожертвование и убивает главу колена Шимона и развратника, и развратницу, мидьянскую принцессу Козби. И он получает брит шалом, союз мира. Он был не коэн, он становится коэном. Он сын Элиазара, сына Аарона. Но когда Творец назначает коэнов, он не назначил Пинхаса коэном. А сейчас, именно из-за того, что он возревновал, видел охуление имени Творца, которое происходит на глазах у всех евреев, видит, эпидемия началась в еврейском народе, из-за которой гибнут тысячи, 24 тысячи евреев, которые пошли за гнусным советом, который дает Бил-Ам. Он говорит, что Творец ненавидит разврат. И моавитянские девушки соблазняют еврейских юношей и заставляют их служить идолу Бааль-Пеору. Казалось бы, легкая вещь. Иди по своей собственной нужде перед идолом. Это и есть высшее служение Бааль-Пеору. И поэтому начинается эпидемия. И он, убивая развратника и развратницу, останавливает эпидемию и получает брит шалом. Творец полностью реализует свое особенное имя Авая на Пинхасе. И поэтому его нельзя увидеть. С другой стороны, открывает Рабейну Бехае, что один человек в физическом теле поднялся на небо. Кто это был? Это был пророк Илияу. И описывает Танах, огненная колесница, огненные кони. И в огне поднимается пророк Илияу. Открывает нам великий учитель еврейского народа Ария Кодыша. И он говорит, Ария Кодыш, что Пинхас, он и есть Элияу. Так вот, как должно было подействовать это имя. Больше того, открывает Рабейну Бехае, именно используя 12-буквенное имя Творца, пророк Элияу поднимается на небо. Так должно было подействовать это имя. Но ведь 10 из 12 разведчиков, они задумали злое. Они сказали, мы увидим зло, дурную сторону в этой земле. Чтобы еврейский народ оставался в пустыне, учил Тору, исполнял заповеди. Мы не готовы подняться в землю Израиля, объясняет величайший учитель еврейского народа, каббалист 20 века Лешем, что они не поверили в себя. Они не поверили, что они смогут победить те силы скверны, которые заключены в земле Израиля. Поэтому они сказали, мы должны посмотреть на дурное. И это они говорят, этот народ сильнее самого Творца. Ведь это имя не подействовало. Мы были видимы этим великанам, и мы не могли подняться на небо. И только Калеб бен Ефуне говорит, даже если бы эта земля была на небе, мы должны были бы поставить лестницы и по ним подняться и завоевать эту землю. Только не грешите против Творца. И вот то, что мы должны понять. Казалось бы, грех золотого тельца был прощен. Что же произошло, когда мы 10-й раз нарушили этот союз с Творцом? 10 раз испытывали меня, сыновья Израиля, в пустыне. И вот это 10-й раз. Это грех разведчиков. Не поверили в себя. И то, что я в предисловии хотел сказать. Мы говорим о самом великом поколении в еврейском народе. Это поколение, которое, выйдя из рабства, получило Тору. Было достойно, чтобы получить Тору. И на каком же уровне было испытание этих праведников? Ведь вначале они были праведниками. Только когда вошли в землю, они задумали дурное. Почему? Открывают наши мудрецы. Потому что Беруах ха-Кодеш, низшим уровнем пророчества, они увидели, что когда еврейский народ войдет в страну, они не будут руководителями народа. Это было подсознание, на сознательном уровне. Они говорят, мы делаем это во имя небес. Мы хотим, чтобы еврейский народ остался в пустыне, учил Тору, окруженный облаками славы, получая хлеб с неба, подготовился лучше к вхождению в страну. Это испытание на уровне Руах ха-Кодеш. Следующая глава. Кто послал? Кого послали? Только 12 разведчиков от 12 колен. А у нас ведь 13 колен. Ведь у нас колено Йосефа, это Ефраим и Менаше, это 2 колена. А какое же колено не послало разведчиков? Это колено левитов. Левиты, Леви не послал разведчиков. И вот один из самых важных людей колена Леви. Тот двоюродный брат Муше, который нес ковчег завета. Самая важная и святая работа. Он собирает евреев, в бунт устраивает против Муше. Все святые, все слышали с горы Синай голос Творца, почему вы возноситесь. Что он хочет? Он хочет быть первосвященником. Почему? Открывает святая книга Зор. Потому что пророчески ему открывают, что от него произойдет пророк, который в своем поколении будет, как Моше и Аарон вместе взятые. О ком мы говорим? О пророке Шмуэле. Но не знал Корах, что то, что сейчас он неправильно понимает пророчество. Я должен требовать для себя важной роли в еврейском народе, потому что от меня произойдет такой великий пророк и праведник. Он не знал, что пророк Шмуэль родился от одного из 3 сыновей Кораха, которые начали сомневаться в правоте отца и думали, что может быть прав Муше. И они спускаются в Гиеном, и там Творец делает им особенное место, и они выходят. И от них происходят великие левиты. Испытание на уровне пророчеств. Это глава Корах. Следующая глава Хукат. И это испытание для Моше и Аарона, которые думают, как лучше осветить имя Творца. Из этой ли скалы вывести вам воду? Строптивые. Те, кто учит, становятся учителями своих учителей, морим. Евреи говорят, из этой скалы, конечно, ты можешь вывести воду. Ведь со смертью Мирьям исчезает эта скала, колодец Мирьям. Из этой скалы, конечно, а из любой скалы в этой пустыне, из камня ты можешь вывести воду. И для Моше это большое испытание. Точно исполнить волю Творца, либо послушаться народ бунтующих и доказать им, что даже неживая природа слышит и подчиняется воле праведника. Он должен был прочитать Мишну, но когда вокруг те, кто издевается, те, кто ищет предлога придраться, и он ударяет по скале, и в первое мгновение выкапывается из нее несколько капель крови, а вот второго удара хлынул поток и смыл тех, кто стояли рядом, тех, кто бунтует. Это испытание самых великих, через что произойдет самое большое освящение имени Творца. И это то, что я как предисловие делаю, чтобы мы понимали, что это космическое испытание. С другой стороны, продолжает Гаон из Вильна, то, что мы учили в начале, это 12-буквенное особенное имя Творца, которое должно было спасти и на самом деле спасло от смерти 10 разведчиков. На самом деле всех 12. Но светом этого имени они не смогли воспользоваться, а только отсветом. С другой стороны, говорит Гаон из Вильна, что это же имя Творца, оно зашифровано в особенных буквах еврейского алфавита. Есть у нас 5 букв. Всего у нас 22 буквы еврейского алфавита. Но есть у нас 5 букв, которые пишутся по-другому в конце слова. Это мем, нун, цади, Пей и Каф, Манцепах, и всего 22 буквы, а если еще 5, значит у нас 27 букв в еврейском алфавите. Но эти 5 букв, если мы каждую букву запишем, как она звучит, Мем – это 2 буквы, Нун – это 3 буквы, Цади – это 3 буквы, Пей – 2, Каф – 2. И вдруг открывается, что при раскрытии этих 5 букв – это 12 букв. И объясняет Гаон из Вильна, цитируя Сефер Йецира, книгу, которую составил наш пратец Авраам, которая наполнена всеми тайнами Торы, что именно это 12-буквенное имя Творца, оно выражает меру суда Творца. Это имя связано с особенным раскрытием проявления Творца в мире. Ведь объясняет это святая книга Зоар, в главе Пинхас, одно из объяснений, ради чего Творец сотворил мир, ради раскрытия его имен. И только так мы получаем великое право связаться с Творцом. Рамбан в предисловии к своему комментарию на Пятикнижие пишет: «Вся Тора – это имена Творца, и все они раскрывают особенное четырехбуквенное имя Творца Авай». И объясняет это Рав Фридлендер, основываясь на словах великого мудреца и праведника, и каббалиста Рамхаля. Он говорит: это сущностное имя Творца Авая, четырехбуквенное имя, все остальные имена, сказано так, Мидраши, по моим действиям я называюсь. Ради раскрытия Творца в мире, по его проявлениям, Творец сотворил мир. Есть те, кому обращено это раскрытие, это действие. Это мы с вами, это еврейский народ. Но это сущностное имя Авая указывает не на действие, но лишь на его постоянное, ничем не обусловленное существование. Имя Авая – это источник всех других имен. Это раскрытие воли Творца. Это раскрытие Торы. Это раскрытие того, кто наполняет собой все миры. И наша пара, в отличие от других народов, которые обращаются к другим именам, это суббота, которой действует это особенное имя. И мы, отказавшись от 39 производительных работ, входим в будущий мир. В субботе, говорят наши мудрецы, заключена одна шестидесятая будущего мира. И это имя, которое, казалось бы, раскрывает меру суда, она имеет отношение к одному из самых корневых проявлений Творца в мире. И это называется бина, понимание. И открывают наши святые книги, что это раскрытие Творца, понимание, что это значит. Хохма, мудрость, это то, что кохма, то, что мы получаем от другого источника, от учителя, из книг. А то, что я вывожу свои выводы из того, что получено, это называется бина. Но наши святые книги говорят, оттуда самые суровые суды спускаются в мир. А сама бина – это безграничное милосердие. Так что это такое? Вот эти страшные события, трагические события, разрушение храма, изгнание, миллионы жертв – это то, что в корне заключено сначала в том, что был построен золотой телец, а потом через 3 недели грех разведчиков, которые решили бунтовать против Творца. И что произошло? Тот союз, который заключен был у горы Синай, как Творец сказал: я никогда не заменю вас другим народом. А мы сказали: мы никогда не заменим тебя никаким другим повелителем. И это то, что говорится, что говорит Творец, так открывает трактат Брахот. Кто подобен тебе, Израиль, один народ на земле? так говорит Творец. А что мы говорим ему? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Творец, слушай, Израиль. Бог всесильный наш, Бог один. Но разведчики не поверили в себя. И это было корнем всех будущих наших испытаний. Но, с одной стороны, мы сказали, это открывает Гаон. Авая – это четырехбуквенное имя. Он царь. Он, Авая, царствовал. Он будет царствовать. И это полное принятие на себя его царской власти. Это корень всех сотворенных миров. Источником всех нижних творений является слава Творца, его шхина. Написано в конце Пиркей Авот. Аколь маши бара акадош баруку баоламо лобрао элелих водо. Все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради того, чтобы проявилась его слава, чтобы у него было место в нижнем мире. И это раскрытие его царской власти. Нету царя без народа, который принимает царскую власть Творца. И это называется царство, малхут. И все законы, и свойства всех нижних творений, всего творения установлены, исходя из того, чтобы не произошло раскрытие славы Творца. И в этом проявлении Творца как царя заключены все границы и все возможности, которые представлены для творений, для исправления мира. Тикун олам. И то, что я хочу сказать, откуда же появляется это число 12? И открывает наши святые книги. Корень всего – это 12 возможностей соединения четырехбуквенного имени Творца. И это корень 12 созвездий, мазалот. И это корень 12 часов дня и 12 часов ночи. Это корень 12 месяцев года. И, конечно, это заключено в 12 коленах Израиля. А корнем того, что мы получили скрижали завет, сказано, а скрижали мизе у мизе хэм ктувим, а скрижали отсюда и отсюда зе. Это, с этого и с этого они записаны насквозь. И учат наши мудрецы в наших святых книгах 10 заповедей и 2 скрижали. Это корень этих 12 букв, которые составляют это особенное имя. Итак, что мы видим? Это условие союза. Мы можем добровольно принять на себя его царскую власть. А если мы оказываемся неверными этому союзу, сначала золотой телец, потом ложь, дурное про землю Творца, которые должны реализоваться весь замысел Творца. Так это попытка с нашей стороны быть неверными этому союзу. Тогда включается вторая сторона. Все самые жестокие законы. И так объясняет Лешин то, что написано в Мидраше, Берешит Раба. Сначала сотворение мира. Предвидел Творец дела праведников и дела злодеев. И тогда мы могли бы подумать, что мы не знаем, какие из этих дел он предпочитает. И сказано дальше: «И увидел Творец, что свет, он хорош». Это дела праведников, которые Творец желает и не хочет дел злодеев. И написано так в Сифре, главе Ре. «Ре анухи нотен лифнейхем айом браха ваклала». Посмотри, вот сегодня я даю перед тобой благословение и проклятие. Сказано: «Жизнь и смерть я даю перед вами». Благословение и проклятие. Мы бы могли бы подумать, что Творец дал нам две дороги: дорогу жизни и дорогу смерти. И мы можем выбирать, по какой дороге пойти. Какую закон хотим, такую выберем. Но сказано: «И выбери жизнь, чтобы жил ты и твое потомство». То есть цель всего творения, продолжает великий каббалист Лешин, это тикун, это исправление, которое наступит в будущем, во время царя Машиха и в жизни будущего мира. Творец исправит все творение через наказание, через все испытания и трагедии в нашем мире и наказание в будущем мире после смерти. И будет полностью уничтожено все зло, вся скверна, для того, чтобы проявилось абсолютное добро. Почему сказано «и выбери жизнь»? Потому что Творец хочет, чтобы каждый сделал свое исправление, тикун, через исполнение заповедей и изучение Торы. И, казалось бы, это то, что я цитировал вам, то, что мой учитель раввин рав Ицхак Зильбер говорит: все самые страшные события произошли 9 ава, корень которых в этом испытании, которое не выдержали 10 разведчиков. Все самые страшные события нашей истории, то, что мы говорили, и разрушение храмов, и изгнание, и войны, это все то, что заключено было тогда, в том приговоре, который вынес Творец там, в пустыне. И неужели Творец хочет нашего наказания, хочет всех этих трагедий, которые обрушились на, именно на наш народ, на его суженую, на сына первенца? Разве может такое быть? А ответ заключен, что это условие договора. Либо мы добровольно становимся его компаньонами и принимаем полностью на себя его царскую власть. Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Имлох Леулам Ваэд. Либо раскрываются эти 5 букв через 12 букв, из которых происходят самые тяжелые суды, страдания. А давайте вспомним то, что открывает нам трактат Брахот. Все самые дорогие вещи приобретаются в этом мире через страдания. О чем мы говорим? Земля Израиля, Тора и будущий мир. На одном из уроков Гаона рав Мойше Шапира я слышал, он говорил: есть ожерелье, и, скажем, одна бусинка стоит рядом с другой, алиф находится рядом с та. Но можно пойти в другую сторону. От тав, от последней буквы нашего алфавита, пройти весь путь и вернуться в то же место, к алифу. А алиф – это алуфо шель улам, это верховная сила Творца. Так это союз, возвращение к этому союзу или наказание. И то, что я хочу привести вам в конце, чтобы вы поняли то, что заключено в этих самых буквах. Это Пиркей де Раби Элиэзера Гадоль, 48 глава. 5 букв, которые удвоены в Торе, все они связаны, он говорит по-другому, не с наказанием, а с освобождением. Геула, манцепах. И он приводит. Освобождение Авраама связано с тем, как он был спасен из огня, из ур-каздим, а после этого говорит ему Творец, уходя, уходи из своей страны, из родины твоей, из дома рабства, из дома твоего отца. Лех, леха. Это буква хав. Удвоена. Дальше освобождение из Ицкака, когда прогоняет его из Грара, он освобождается от Плештим. Они говорят, лех мииману, ки отцам-то мимену меот, уходи от нас, потому что ты разбогател и увеличился очень. Это мем. Дальше, следующая буква, нун, связана со спасением Якова. Как сказано, он молится Творцу и говорит, отселений на, нун, дважды. Пей, связана с освобождением из Египта. Пакод пакадыки, говорят старейшины, пришли к сэрок Баташе и спрашивают, пришел человек и говорит, что он посланник Творца и делает великие чудеса. Она говорит, а что он вам сказал? Он сказал, пакод пакадыки, вспоминая, вспомни, искупая, искуплю вас. Это он. Так я получила от своего отца. А он получил от Якова, от Йосефа. А Йосеф получил от Якова. И, наконец-то, последняя из этих 5 букв – цадик. Так в будущем Творец освободит Израиль и скажет. Росток. О! Ине! Иш цемах шмо, вамит тахтав и цмах, вебана это и халяшем. И вот, цемах этого человека, имя его, росток я произрастил для вас. И он построит храм Творцу. Это то, что мы ждем каждый день, что пришел наш царь Машиах, и произошло окончательное избавление. Это то, что Творец дает нам совет. И выбери жизнь. Объясняет Рамхаль, что такое жизнь. Это связь с источником жизни. И это выбор, который Творец дает нам. Либо мы добровольно принимаем на себя его царскую власть. Авая Ашем Мелех. Авая Ашем Малах, Авая Ашем им лох леолам ваэд. Либо раскроются эти 5 букв манцепах через 12-буквенное имя Творца, который проведет нам по всем кругам, по всем испытаниям, страданиям, трагедиям, который начинается от этого приговора, который был вынесен разведчикам, и до Освенцима, до террористов-арабов, которые подрывают себя до сегодняшнего дня. И Творец говорит, дает нам совет, и выбери жизнь. И это выбор и для всего народа. И для каждого из нас. Спасибо.
Спасибо вам огромное за потрясающий урок, Квадрав. У меня вот возник тогда такой вопрос. Друзья, у нас осталось 3 минуты, и вы можете написать ваши вопросы. До следующего урока еще есть время. Если человек, если, скажем так, существует ли в еврейском народе круговая порука? Если несколько человек выбирают жизнь, распространяется ли этот выбор и духовная сила этого выбора на других евреев, которые еще пока не сделали выбор?
Даже до евреев, давайте скажем так. Когда Моше посылает разведчиков, он говорит им странную вещь. Есть ли там дерево? Открывает Раши, на что намекает Моше, есть ли там праведник. А это тот, кто там жил, это Иов, который был праведным в глазах Творца. Праведник может защитить всю землю. Так не может быть поколение, в котором нету 36 праведников, которые защищают все поколение. И это то, что мы знаем постановление Рава Ильяшева, который сказал, я не знаю 35 праведников. Одного я точно знаю. Кто это? Это Рав Ицхак Зильбер, несомненно.
Спасибо вам большое, Кударов. Урок действительно потрясающий.
Вы понимаете, что я хотел хотя бы это как-то высказать, потому что это вторая сторона медали. И всегда у каждого человека, в каждое мгновение жизни есть этот выбор. Выбрать жизнь.